Говорит Радио Свобода.
7:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 27 февраля, понедельник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: в Чечню с поездкой отправляется делегация Общественной палаты России. В Москве убит репортер НТВ Илья Зимин. Тегеран и Москва достигли базового соглашения по предложению России производить обогащенный уран для Ирана. В Чечню с двухдневной поездкой отправляется группа членов Общественной палаты России, сообщает агентство РИА Новости. Возглавляет делегацию председатель комиссии по вопросам социального развития Александра Очарова. По ее словам, запланированы переговоры с руководством республики, встреча с представителями общественных организаций, а также посещение воинских частей, больниц, детских учреждений. Датский совет по беженцам уже в ближайшие дни возобновит деятельность в Чечне, об этом заявил Рамзан Кадыров.
Сегодня мы вечером соберем... Все вместе соберемся, МВД, ФСБ, прокуратура, и все вместе обсудим, как обеспечить безопасность датским организациям. И завтра, послезавтра, я думаю, что они будут выполнять дальше свои работы.
Сказал исполняющий обязанности премьера Чечни после встречи в воскресенье с главой Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблесом, посетившего республику. Деятельность датской гуманитарной организации была приостановлена в этом месяце после того, как разгорелся скандал с публикацией в Дании карикатур на пророка Мохаммеда. В Москве убит специальный корреспондент НТВ Илья Зимин. Как сообщила нашей радиостанции руководитель дирекции информационного вещания телеканала Татьяна Миткова, Зимин не приехал вчера на съемки программы «Профессия репортер». Коллеги отправились к журналисту домой и обнаружили в квартире его окровавленное тело. Прошлой весной на Зимина было совершено нападение, после которого он долгое время находился в больнице.
Радио «Свобода». Новости.
Тегеран и Москва достигли базового соглашения по предложению обогащать уран для иранских реакторов на российской территории. Об этом было объявлено после переговоров главы иранского ведомства по атомной энергии Галам Резы Агзаде с руководителем Росатома Сергеем Кириенко. Кириенко сказал:
«На мой взгляд, на сегодняшний день у нас почти не осталось проблем организационного, технического или финансового характера по созданию такого СП. А значит, и существует возможность решить проблемы, связанные с ядерной программой Ирана, в рамках МАГАТЭ».
Это был глава Росатома. В чем суть соглашения, официально не объявлено, однако агентство Интерфакс, а следом агентство Рейтер, сообщает, что Россия увязывает свое предложение с возобновлением моратория на обогащение урана в самом Иране. Агентство ссылается на неназванного члена российской делегации. Консультации продолжатся на днях в Москве. Новый премьер-министр палестинской автономии, лидер Хамаса Исмаил Хания, категорически исключил возможность признания Израиля. Недавно в интервью американской газете «Вашингтон-Пост» Хания намекнул на такую возможность. Теперь он заявляет, что его слова были неверно интерпретированы. В Турции прошла бурная демонстрация протеста курдов, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Турции Елена Солнцева.
На юго-востоке страны в городе Диярбакыр возле центральной больницы собрались более 500 человек. Разгневанные люди кричали, что в ходе операций против курдских боевиков страдает мирное население, есть раненые. Это не первый случай бесконтрольного применения оружия военными. Мы боимся за жизнь своих детей и близких. Усмирить демонстрантов попыталась прибывшая на место полиция. Тогда люди, выкрикивая антиправительственные лозунги, принялись забрасывать полицейских камнями. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ и открыла огонь. Несколько человек ранены. По информации телеканала НТВ, акцию организовали представители запрещенной в Турции курдской рабочей партии. Елена Солнцева, специально для Радио «Свобода», Стамбул.
В Париже прошла массовая манифестация протеста против антисемитизма. Поводом послужило недавнее зверское убийство в столице Франции молодого еврея. Десятки тысяч людей вышли на улицы. В демонстрации приняли участие многие политические деятели, в том числе министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази. Массовые акции протеста прошли также в Бордо, Лионе, Марселе, Страсбурге, Лилле и Ницце.
Радио «Свобода». Новости.
На Шпицбергене горит российский рудник «Баренцбург». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Пожар на шахте, принадлежащей российской компании «Арктик Уголь», возник больше месяца назад. Первые попытки потушить его самостоятельно не увенчались успехом. Стало ясно, что необходимо привлекать силы и средства с материка. Однако удаленность от континента и сложные погодные условия мешают этому. Тревогу забили норвежские власти. Норвежцы выразили готовность помочь российским горнякам, людьми и техникой для скорейшего тушения пожара. И, как нам рассказал по телефону из Осло представитель норвежской экологической организации «Беллуна» Игорь Кудрик, сейчас ведутся соответствующие переговоры.
У российской компании, которая эксплуатирует эту шахту, нет средств, чтобы потушить пожар. Поэтому вроде как сейчас норвежская компания, которая добывает там тоже уголь, изыскала средства для тушения пожара, и скоро начнется операция с норвежской стороны.
Как предполагает Игорь Кудрик, более конкретная информация о возможных сроках проведения этой операции станет известна к концу предстоящей недели. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Петербурге на процессе по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Салтоновой сегодня, как ожидается, начнутся прения сторон. Судебное следствие по этому делу завершилось на прошлой неделе. Возможно, что уже в первых числах марта свой вердикт вынесет коллегия присяжных. В феврале 2004 года группа молодых людей напала на таджикскую семью, мужчину и двух детей. 9-летняя девочка от множественных ножевых ранений скончалась на месте. И в завершении выпуска напоминаем нашим слушателям, что в связи с профилактикой сегодня с 6 до 14 часов передачи «Радио Свобода» на частоте 71,24 МГц транслироваться не будут. Слушайте нас на коротких волнах и в интернете по адресу www.svoboda-news.ru. Напомним главные новости. В Чечню с поездкой отправляется делегация Общественной палаты России. В Москве убит репортер НТВ Илья Зимин. Тегеран и Москва достигли базового соглашения по предложению России производить обогащенный уран для Ирана.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
А метеорологи прогнозируют, что под конец календарной зимы циклоны продолжат удерживать власть над погодой на всей территории Европейской России. В столице же сегодня днем небольшой снег, -3, -5, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 7,9 ниже нуля.
7:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Чем вызвана массовая гибель птиц в Краснодарском крае? Историки судятся с Дэном Брауном. Расследование трагедии на Басманном рынке.
И это главная тема нашего утреннего эфира. Прокуратура Москвы предъявила обвинение директору Басманного рынка Марку Мишиеву по статье «Причинение смерти по неосторожности». 23 февраля при обвале крыши на рынке погибли 66 человек. Подробности и последнюю информацию вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И в продолжении этой темы вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Что должны сделать городские власти после трагедии на Басманном рынке? Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
До сих пор не ясна ситуация с гибелью птиц в Краснодарском крае. Представители краевых властей отказываются признать в регионе наличие птичьего гриппа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Иван Петров.
Общее количество павших птиц на птицефабрике Тбилисской, станице Лавлинской, Краснодарского края, достигло 44 тысяч голов. Биологические пробы отправлены для исследования в научно-исследовательский институт во Владимире, сообщили в Южном региональном центре МЧС. Первоначально было объявлено, что причиной гибели птиц стала псевдочума. Теперь на птицефабрике Тбилисской стоит черный дым. Здесь уже уничтожают тушки павших птиц. На предприятии объявлен строгий карантин, все выезды контролируют посты милиции. Грузовые автомобили заезжают во двор только после полной дезинфекции. Первые признаки заболевания появились на птицефабрике еще в начале недели. Что именно за инфекция подкосила куриц, еще предстоит выяснить. Начальник ветеринарной службы Тбилисского района Краснодарского края Владимир Мирошниченко считает.
Уточняются у нас данные по инфекции. Инфекция есть, падеж есть. Мы определяем, и какая именно инфекция. Тут смесь инфекционных заболеваний. Материал отправлен во Владимир для типизации возбудителя.
В соседних станицах о массовом падеже кур уже знают люди. Станичники прячут свою птицу по сараям и не выпускают на двор. Вообще, в целом, ситуация с птичьим гриппом на Кубани очень непрозрачна. Еще на прошлой неделе представители Россельхознадзора официально заявили о том, что в последнее время вирус птичьего гриппа был зарегистрирован у диких лебедей и уток в прибрежной зоне Краснодарского края Республики Дагестан. Однако главный государственный ветеринарный врач Краснодарского края Владимир Шавкопляс отрицал факт выявления вируса птичьего гриппа у диких пернатых в прибрежной зоне края. Кроме того, эту информацию не подтвердили в Главном управлении МЧС и в Государственном управлении ветеринарии Краснодарского края. А тем временем соседняя Ростовская область объявила о том, что вводит запрет на ввоз из Краснодарского края птицы и всех продуктов птицеводства. Тем не менее, из плавни продолжают приходить вести о том, что вновь охотники наткнулись на мертвых лебедей, как и в прошлую осень. Несколько сотен погибших чаек выбросило на берег в районе Новороссийска. В Сочи перелетных птиц вообще запретили кормить. Пока болезнь задерживали небывалые в это время на Кубани морозы до -10 ночью и обильные снега. Водоемы были также покрыты льдом. Однако уже второй день стоит плюсовая температура. Все обильно тает, и у возможной пандемии появились более благоприятные условия. Однако даже сейчас власти отрицают наличие в регионе птичьего гриппа. Так вице-губернатор Владимир Дьяченко утверждает, что причиной птичьего мора является не птичий грипп, а элементарное нарушение правил содержания.
Были выявлены патогены и болезни Ньюкасла, другие болезни. В общем-то, нашлись и технологические просчеты в работе коллектива вот в условиях низких температур, которые были, было отключение электроэнергии. Немного симптомы у души появились, и потом вот начался отход. И самое главное, нам надо было исключить птичий грипп. Первый анализ был отрицательный.
Когда станет известно о результатах экспертизы, точно не говорит никто. Намекают только на конец следующей недели. А пока жители станицы сел пользуются только непроверенными слухами. Иван Петров для Радио Свобода, Краснодар.
Семь часов 11 минут в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Убит корреспондент НТВ Илья Зимин. Это, пожалуй, самая шокирующая новость. Сегодня газеты приводят только факты трагедии. Специальный корреспондент телеканала НТВ был обнаружен убитым у себя в собственной квартире на улице Академика Королева. Как рассказали корреспонденту «Времени новостей», на месте происшествия коллеги журналиста, они обеспокоились тем, что обязательно Зимин не вышел на работу, не отвечал на звонки и поехали к нему домой. По словам очевидцев, в квартире был беспорядок, а на теле погибшего были видны следы жестоких побоев. В частности, у репортера был сломан нос. На место происшествия вместе со следственной группой выехал и прокурор Москвы Анатолий Зуев. Эксперты выяснили, что журналист был сильно избит, после чего, видимо, он пытался добраться до телефона, но не смог. Останкинская прокуратура возбудила уголовное дело. Следователям удалось найти свидетелей двух загадочных инцидентов, произошедших у дома Ильи вчера утром, когда, по мнению экспертов, он и был убит. Одна женщина, например, видела, как около 8:45 утра у подъезда журналиста произошел конфликт между местной жительницей и неизвестным мужчиной, который вышел из подъезда с чемоданом. Они громко ругались из-за такси. А вот другая свидетельница, девушка, сообщила, что утром слышала крики о помощи, но не смогла понять, откуда они доносятся. Кроме того, выяснилось, что подъезд, где жил Зимин, оборудован видеокамерой, но в субботу вечером в ней закончилась пленка. Известия дополняют, в прошлом году на Зимина уже совершалось нападение. Возле подъезда на него напали сразу несколько человек и жестоко избили. Тогда личности двоих нападавших были установлены. Вскоре над ними должен был начаться суд. Журналисты телекомпании НТВ в шоке от происшедшего. По их данным, никаких угроз в адрес Зимина не поступало. И до последнего момента он работал над репортажем о ресторанном бизнесе. О чем еще пишут газеты? Вчера Госдума одобрила в третьем окончательном чтении закон о противодействии терроризму. Об этом они сегодня пишут очень подробно. Как сообщает издание «Коммерсант», закон вступит в силу после одобрения Советом Федерации, подписания президентом и официального опубликования. После этого главным борцом с терроризмом в России станет ФСБ, которое получит право без санкции президента привлекать для этих целей вооруженные силы, до полка включительно, и при необходимости сбивать с их помощью захваченные террористами самолеты. Как пояснил вчера депутат Госдумы и экс-директор ФСБ Николай Ковалев, новое определение терроризма позволит мировому сообществу начать совместную борьбу со злом, имя которому международный терроризм. Правда, вот думские оппозиционеры его оптимизма не разделяют. Как пишет «Коммерсант», по мнению зампреда Комитета Госдумы по безопасности Виктора Илюхина, пока мировое сообщество не выработало единой формулировки термина «терроризм», и говорить о совместной борьбе с этим злом рано. По сравнению с вариантом первого чтения, из закона исчезло упоминание о режиме терроризма. террористической опасности, который мог вводиться на срок до 60 дней в отдельных местностях или в целых субъектах России. Этот режим позволял вводить комендантский час и запрещать проведение массовых мероприятий. Я чуть дополню известиями по этому поводу. Что же позволяет новый закон? К примеру, почту, электронную и бумажную можно будет досматривать, сотовую связь временно отключать. А в офис могут ворваться вооруженные лица и приостановить работу компании, а также ввести карантин. Через полчаса мы продолжим читать газеты и поговорим о главной теме – басманном рынке.
Спасибо. С некоторыми темами сегодняшних российских газет нас познакомила Наталья Япончина. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Власти Чечни обещают, что датский совет по делам беженцев возобновит работу в республике в ближайшее время. Новый премьер-министр палестинской автономии, представляющий Хамас, категорически исключил возможность признания Израиля. Прокуратура Москвы предъявила обвинение директору басманного рынка Марку Мишиеву по статье «Причинение смерти по неосторожности». Птичий грипп, по последним данным, зарегистрирован в 6 регионах России. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов весь выпуск посвятят событиям Олимпиады в Турине. Вы услышите голоса чемпионов и призеров игр, их тренеров и соперников, а также специалистов и аналитиков. Слушайте «Радио Свобода». 7:16 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В понедельник в лондонском высоком суде начинается судебный процесс, на котором будет рассмотрен иск двух английских писателей и историков к автору бестселлера «Код да Винчи» американскому писателю Дэну Брауну, которого они обвиняют в плагиате, в заимствовании у них основного сюжета своей книги. «Код да Винчи» Дэна Брауна опубликован тиражом свыше 40 миллионов экземпляров. К судебному процессу приковано внимание литературной общественности всего мира. Из Лондона Наталья Голицына.
Результаты судебного процесса по обвинению Дэна Брауна в плагиате будут иметь огромное значение не только для автора «Кода да Винчи», которому в случае неудачи придется поделиться своими многомиллионными доходами с двумя английскими писателями, но и для современной литературы в целом, где заимствование сюжетов и идей стало явлением до такой степени обычным, что породило популярную английскую поговорку «Хорошие писатели заимствуют, великие писатели крадут». Так что если плагиат будет доказан, это радикальным образом изменит литературную ситуацию в мире. Многие писатели, обеспокоенные возможным поражением Брауна, указывают на то, что заимствование сюжетов в мировой литературе всегда было нормой, приводя в пример Шекспира, все пьесы которого написаны на заимствованные сюжеты. Два английских писателя-историка Ричард Ли и Майкл Бейджент утверждают в своем иске к Дэну Брауну, что тот заимствовал главную сюжетную линию своего «Кода да Винчи» из их книги «Святая кровь» и «Святой Грааль», опубликованной 24 года назад. В их историческом исследовании, как и в романе Брауна, выдвигается гипотеза о том, что Иисус Христос не умер, а женился на Марии Магдалине, что у них родился ребенок, положивший начало их дожившим до нашего времени потомкам, которые находились под покровительством ордена тамплиеров. Ли и Бейджент настаивают, что Браун сделал их книгу основой своего романа. Дэн Браун не скрывает, что пользовался работой английских писателей при написании своего романа. В самом «Коде да Винчи» есть ссылка на их книгу. Ее снимает с полки один из героев Брауна, сэр Ли Тибинг. Его фамилия по-английски звучит как анаграмма имени Бейджент. Сам Дэн Браун признает, что не был оригинален при написании романа. «Я не был первым, поведавшим историю о Марии Магдалине и Святом Граале. Эта идея насчитывает много столетий. И я лишь один в долгой череде людей, ее использовавших. В «Коде да Винчи» эта история рассказана так, как я ее понимал в результате многих лет путешествий, изучения, чтения, интервью и исследований. Чем с большим энтузиазмом мы будем обдумывать и обсуждать эти темы, тем лучше поймем наш собственный духовный мир».
Репортаж Натальи Голицыной.
7:19 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И продолжим новостями с шахматного турнира в Линарисе, если я не ошибаюсь.
Да, Никита, в Мексике завершился первый этап самого престижного международного шахматного турнира, который в этом году носит название «Морелия Линарис». В 7-м туре Ливон Аронян из Армении выиграл у француза Этьена Бакро. Остальные партии тура завершились в ничью. Так сыграли испанец Франсиско Вальеха с украинцем Василием Иванчуком, венгр Петр Лека с болгарином Веселином Топаловым и россиянин Петр Свидлер с Таймуром Раджабовым из Азербайджана. Лека набрал 5 очков, Аронян 4,5, Свидлер 4. В ближайшее время гроссмейстеры переберутся в Испанию и с 3 марта продолжат соревнования в Линарисе. После перерыва, связанного с проведением Олимпиады, возобновился чемпионат российской хоккейной суперлиги. Занимающий первое место магнитогорский «Металлург» в воскресенье взял верх над «Молотом» Прикамье 4-1 и набрал 120 очков, опережая ближайшего преследователя ярославский «Локомотив» на 31. Московская «Динамо» на своей площадке с таким же счетом уступила Салавату Юлаеву. «Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка английской лиги по футболу. В финале в Кардиффе манкунианцы разгромили футболистов Уигана со счетом 4-0. В чемпионате России по хоккею с мячом вчера были сыграны первые матчи четвертьфинальных серий. Байкал Энергия выиграла у Зоркова 7-3. Родина разгромила СКА Нефтяник 7-1. Московская Динамо одолела Водник 5-2. И Уральский Трубник и Кузбасс сыграли в ничью 2-2. Бельгийская теннисистка Жюстин Анен-Арден стала победительницей турнира в Дубае. В решающем поединке она нанесла поражение россиянке Марии Шараповой 7-5-6-2. Соревнование в Мемфисе выиграла София Арвидсон из Швеции, которая взяла верх над польской теннисисткой Мартой Домаховской 6-2-2-6-6-3. Там же в мужской части турнира соотечественник Арвидсон Робин Содерлинг проиграл Томми Хаусу из Германии 3-6-2-6. А в Роттердаме победу одержал Радек Штепанек. В финале чех одолел бельгийца Кристофера Расчуса 6-0-6-3. И еще один мужской турнир завершился в Бразилии. Там успех сопутствовал чилийцу Николасу Массу, который обыграл испанца Альберта Мартина. Ну а теперь вернемся к событиям последнего дня Олимпийских игр в Турине. В воскресенье было разыграно 2 последних комплекта наград. В мужской лыжной гонке на 50 километров свободным стилем с общего старта первым финишную черту пересек итальянец Джорджо Ди Ченто. Серебряную медаль завоевал россиянин Евгений Дементьев, бронзовый Михаил Ботвинов, выступающий за Австрию. Победителем мужского хоккейного турнира стала сборная Швеции. В финале она выиграла у команды Финляндии 3-2. В неофициальном командном зачете первое место заняла сборная Германии 11 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей. У США 9 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых. У Австрии 9 золотых по 7 серебряных и бронзовых. Олимпийцы России завоевали 8 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. Всего чемпионами игр становились спортсмены 18 стран, а на пьедестал почета поднимались представители 26 государств.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова. И на этом мы не заканчиваем спортивную, а вернее олимпийскую тематику. Сразу два русскоязычных телевизионных канала «Спорт России» и «Евроспорт» вели круглосуточные трансляции олимпийских соревнований. Хватало отчетов об олимпийских событиях и на общеполитических российских телеканалах. Общественное отношение к выступлениям российской команды задавали спортивные телекомментаторы. О стиле и смысле российских спортивных комментариев беседовали наши коллеги Андрей Шарый и Петр Вайль.
Есть некий возврат к тем временам, о которых хотелось бы думать, что они ушли безвозвратно, да? Я имею в виду военизированность спорта и отношение к спорту. Голоса комментаторов возвращают нас к тем временам, когда вот это была песенка «Эй, вратарь, готовься к бою, часовым-то поставлен у ворот». Вот такое ощущение, что опять часовые поставлены у ворот. Все время речь идет о чести страны, об исторических победах, в конце концов. Но не война же идет, да? Какие еще исторические победы там в четвертьфинале? Может быть, какой-то там специальной накачки нет, как в советские времена. Но сама обстановка, такая нагнетание истерии вот этой вот военно-патриотической, она, видимо, давит и на спортсменов, и на комментаторов. Например, Светлана Журова, выиграв 500 метров коньки, сказала, она, кстати, очень трогательно реагировала так недоуменно, неужели это я выиграла, симпатию чувствуешь к такой девушке? И вдруг она ей дает микрофон, она говорит, ну что сказать, я благодарен. благодарна тому, что родилась в России. Но, батюшки Света, у тебя тренер, у тебя папа с мамой, у тебя муж-ребенок. Скажи им спасибо, вспомни о них. Что такое, Россия какая-то особо конькобежная страна?
Я заметил склонность российских комментаторов к повышенной голосовой модуляции. То есть кричат довольно много. Кажется, есть здесь попытки заимствовать опыт каких-то итальянских, может быть, или португальских комментаторов. Как-то на русском языке мне это не представляется очень естественным. Здесь можно говорить о том, что просто язык не подходит для этого?
Вы правы. Хотя вы знаете что? Еще огромное количество вот этих вялых комментаторов, которые переговариваются друг с другом, так, как будто они сидят за бутылкой пива, пусть уж лучше кричат. Хотя, вы правы, есть языки, испанские, итальянские, словно расположенные вот к такому...
Крещенду спортивному.
Да, и такой скороговорке, тараторению такому. Русский нет.
Россия – великая держава, значит, у России великий спорт. Если такую максимум предпослать репортажам российских комментаторов, верно ли это будет?
Да. Да, конечно, безусловно. Самоуговор. Неизбежно теряется всяческая объективность при таком подходе. И теряется всяческое уважение к сопернику, на чем спорт стоит и не может не стоять. Сами спортсмены уважают других. Я помню, мне было лет, не знаю, 11-12, играла сборная Советского Союза со сборной Италии в футбол. Назначен был пенальти в ворота Льва Яшина. Бил Сандро Мацола. В то время один из лучших нападающих мира. Он ударил, Яшин взял. Когда к Мацоле потом бросились журналисты, спрашивают, что случилось, как он мог не забить пенальти. Мацола, знаете, что сказал? Он сказал, просто Яшин лучше меня играет в футбол. Высочайшее благородство. Сколько лет прошло, я это помню как пример высочайшего благородства. Я абсолютно убежден, что и комментаторы должны эту линию прослеживать. Что за достоинство выигрывать у какого-то растоптанного морально противника, растоптанного ими, комментаторами?
Скажем, победа конькобежца Джо Чика в забеге на 500 метров, а комментатор говорит, ну разве можно обогнать такого? Он, кажется, сейчас выпрыгнет из трико. Так он бежит. Или когда опережают российского лыжника на финишной прямой, говорят, что они прыгают как зайцы, у таких тоже невозможно выиграть. Вот это наделение противника какими-то, с одной стороны, сверхъестественными, а с другой стороны, все-таки уничижительными немножко качествами.
Больше того, они как-то выводятся за пределы человечества. Гоголь Тараси Бульбе описывает еврея Янкеля, он ничего вроде бы про него плохого не говорит, но описывает его, наделяя чертами какой-то большой птицы. И ты понимаешь, что это не совсем представитель рода человеческого. Так и здесь. Что-то у людей мы еще, дескать, выиграть можем, а у кроликов, зайцев, конечно, нам не обогнать.
Это намеренная какая-то позиция или просто не от большого ума делается?
Это как раз скорее от каких-то не туда развитых способностей. Ведь такой образ придумать надо и обладать некоторой фантазией. Здесь подсознательно желание опять-таки унизить соперник.
Создалось впечатление, что в качестве виртуальной державы Советский Союз все еще существует, поскольку нашими называют без разбора всех, и грузин, и эстонцев, и всех прибалтов, и даже иногда дотягиваются и до бывшей Чехословакии и Болгарии. Болгары впереди, с ними нам делить нечего. То есть, ну, а если, конечно, немцы, то с ними тоже делить есть, что получается.
Да. Такая тенденция к восстановлению Советского Союза в прежних границах и в прежнем составе, как мы знаем, существует и на уровне политики, и в экономике, но там-то не удается. А в спорте это возможно, по крайней мере, на уровне все тех же комментаторов. У Латвии, допустим, одна единственная бронзовая медаль, но уж это их собственная бронзовая медаль. Но вот эта вот попытка восстановления Советского Союза напоминает песню Газманова «Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР». На вербальном уровне эти попытки реставрации продолжаются. Они абсолютно безнадежны, поэтому и остаются на вербальном уровне.
По сравнению, предположим, с прошлыми Олимпийскими играми, когда просто зашкаливали напор патриотических эмоций, прежде всего из-за скандала с дисквалификацией российских лыжников. Тогда это было воспринято просто как национальная трагедия. На этой Олимпиаде было, по крайней мере, два таких выброса энергии, связанных с Ольгой Пылевой, с дисквалификацией биатлонистки. Обошлось без обвинений в адрес мирового империализма.
Естественно, потому что первыми признались в этом тренеры и руководители команды, то есть начальники Ольги Пылевой.
И вторая история с бронзовой медалью Ирины Слуцкой в одиночном женском фигурном катании.
Ну, там-то сказали вообще беспрецедентную вещь о том, что какая-то американская машина, уж не знаю, какая машина, правительственная, государственная, бросает миллионы долларов на то, чтобы Россия не получила четвертую золотую медаль в фигурном катании. При том, что выиграла не американка, а японка, это уже совершенно какой-то нонсенс.
В целом, качество спортивного комментария, спортивного репортажа растет или нет, на ваш взгляд?
Вы знаете, нет, не растет. Потому что вот случись такая история, как Солт-Лейк-Сити. Солт-Лейк-Сити, конечно, была кульминация того уровня безобразия развития не достигают. Но случись, допустим, дисквалификация команды Лыжниц, как тогда было, и все. Понимаете, опять пойдет разговор об антироссийском заговоре. Что-то я не помню, чтобы разговор шел об антиканадском заговоре.
Или об антиавстрийском заговоре, только сейчас, когда провели обыск в расположении биатлона и лыжной.
Совершенно верно. Команды. Всегда виноваты конкретные люди с именем и фамилией, с собственной биографией, а не вся страна в целом. Вот эта линия продолжается, увы, а от этого страдает и качество.
Беседа наших коллег Андрея Шарова и Петра Вайля. Ну а далее вы услышите.
Расследование трагедии на басманном рынке – это наша главная тема сегодня.
В продолжение которой мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, что должны сделать городские власти после трагедии на басманном рынке. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время гостей. Можно ли вернуть уважение к армии? Как преодолеть страх перед армией? Как совместить понятие чести мундира и наказание виноватых? Реальность дедовщины и информационные кампании. Эти и другие вопросы обсуждают руководитель федерального государственного предприятия «Единая телерадиовещательная система Вооруженных сил Российской Федерации», капитан первого ранга Александр Лебедев, генеральный директор телеканала «Звезда» Сергей Савушкин и ведущая программы Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода».
7:30 в Москве. Далее в нашей программе краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Датский совет по беженцам уже в ближайшие дни возобновит деятельность в Чечне, обещает Рамзан Кадыров. По словам исполняющего обязанности премьера Чечни, решение принято в ответ на просьбу главы Департамента Совета Европы по правам человека Альвара Хилеробриса, посетившего республику. Госдума России приняла в окончательном чтении законопроект о противодействии терроризму. Разрешено сбивать самолеты, захваченные террористами, допускается прослушивание телефонных разговоров. В Москве убит специальный корреспондент НТВ Илья Зимин. Тело журналиста было обнаружено в воскресенье в его квартире на улице Королева. Прокуратура Москвы предъявила обвинение директору басманного рынка Марку Мишиеву по статье «Причинение смерти по неосторожности». 23 февраля при обвале крыши на рынке погибли 66 человек. Тегеран и Москва достигли базового соглашения по предложению России обогащать уран для иранских реакторов на своей территории. Об этом было заявлено после переговоров главы иранского ведомства по атомной энергии Галам Риза Газаде с руководителем «Росатома» Сергеем Кириенко. Новый премьер-министр палестинской автономии, лидер Хамаса Исмаил Хания, категорически исключил возможность признания Израиля. Глава автономии Махмуд Аббас дал понять, что может уйти в отставку, если Хамас помешает ему продолжать мирные переговоры с Израилем. В Париже прошла массовая манифестация протеста против антисемитизма. На улицы вышли десятки тысяч людей. Поводом послужило недавнее зверское убийство в столице Франции молодого еврея. В Петербурге расследуют новые случаи нападения на иностранцев. В частности, в субботу нападение было совершено на двух женщин из Киргизии. Обеим были нанесены многочисленные ножевые ранения. Одна скончалась на месте, вторая госпитализирована в тяжелом состоянии.
И о погоде. Под конец календарной зимы циклоны продолжают удерживать власть над ней по всей территории Европейской России. В ближайшие сутки двое, в северо-западном районе местами небольшой снег, днем 6-11 ниже нуля. В столице сегодня также небольшой снег, -3, -5, ветер юго-восточный 3-8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем -7, -9.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Азербайджан доставлены тела жертв трагедии на басманном рынке Москвы, где 23 февраля в результате обвала крыши погибли 66 человек. Большинство погибших оказались уроженцами Азербайджана. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Баку Елчин Таираглу.
Трагедия на басманном рынке Москвы больше всех ударила по Азербайджану. Большинство людей, погибших в результате обвала крыши рынка, азербайджанцы. По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, министр здравоохранения страны Октай Ширалиев и глава недавно созданного Министерства чрезвычайных ситуаций Кемалетдин Гейдаров срочно были командированы в Москву. Они принимали участие в организации мер по отправке на родину тел граждан Азербайджана, погибших 22 февраля на басманном рынке. Все расходы, связанные с похоронами погибших, государство взяло на себя. Государственная авиационная компания «Азербайджанские авиалинии» выделила специальный самолет для доставки тел погибших. Вчера ночью сотни людей собрались в аэропорту Гянджи, куда приземлился самолет из Москвы. Второй по значимости город Азербайджана – местом посадки самолета с телами погибших был выбран не случайно. 25 из 45 тел пришлись на долю Гянджи. В городе царит атмосфера траура. Шафа Гасанова, работавшая на басманном рынке, говорит, что 22 февраля она уже находилась в Гяндже для проводов сына на воинскую службу. Иначе она также могла оказаться среди жертв трагедии. По словам Шафы Гасановой, уроженцы Гяндже в основном обеспечивали басманный рынок зеленью, которая пользовалась особой популярностью среди москвичей и гостей столицы. Но Фель Салманов, потерявший в результате трагедии трех сестер, услышал сообщение о случившемся по телевизору. Он говорит, что многие из его родственников направились в Россию за заработками. Все три сестры собирались в марте навсегда вернуться на родину. Родственники погибших говорят, что они всегда переживали за своих близких, работающих в России. Частые нападения со стороны местных групп молодежи, потасовки, нередко со смертельным исходом, взрывы и другие подобные события держат их в постоянном напряжении. Однако уговорить своих родственников вернуться на родину тоже невозможно, так как в родных краях работы для всех пока нет. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
И в продолжение темы этого репортажа сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, что должны сделать городские власти после трагедии на басманном рынке. У нас есть еще одно сообщение. В происходящих обрушениях виновны московские власти, которые не провели инспекцию зданий, тем более в центре Москвы, где много ветхого жилья, вместо чего занимаются обогащением на строительстве, разрешив уплотнительную застройку по Москве, пишет наша слушательница по фамилии Савельева. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
А вот как на этот же вопрос, что должны сделать городские власти после трагедии на басманном рынке, отвечали жители Санкт-Петербурга.
Проверить все здания, ужесточать меры, наказывать, разбираться тщательно. По-моему, этого не делается. Контроля нет. Ну, вы видите, один за другим случаи такие происходят.
Насколько я знаю, там было очень много всяких киосков наставлено на это. Значит, надо проверять, укреплять. Закрывать все невозможно. Но мне кажется, что в Москве, не скажу беспредел, но уж слишком там все это шевелится, колобродит, народищу, эксплуатируется на 200%. У нас как-то все-таки спокойнее делать.
А что они могут сделать? Ничего не сделают. Это природный катаклизм, я считаю. Это больше от них ничего не зависит. Все по своему пути пойдет.
Провести полную проверку на всех зданий старых. Если технику безопасности не соблюдать, то все может быть. У нас много чего старого тоже может быть. Проверки нужны. И как следует, если не соблюдают правила, закрывать.
Считать лучше конструкции надо металлические, и все.
Я насколько понимаю, что это государственное унитарное предприятие. Там нагрузка была очень большая, поэтому это вина, прежде всего, администрации Москвы. Это не какое-то частное было заведение. Они должны пересмотреть все конструкции такого типа, и если требуется, приостановить эксплуатацию, вплоть до сноса старых и возведения новых. Это лучше, чем жертвы.
Это больше всего зависит от, наверное, органов внутренних дел, потому что, да, случается несчастный случай, но предусмотреть практически все можно. И, может быть, это не ответственные лица виноваты, потому что, в принципе, у нас уже научились строить нормально сад.
Вовремя крыши чистить от снега. Сосульки сколько угодно падают на людей, никто же за это не отвечает. Чиновники чем занимаются? Их гонять надо.
Я бы на их месте провел бы техническую экспертизу, и в случае, если была заложена ошибка в проект, надо наказывать после людей. Не только архитекторы, там техническая группа, сопровождение, госприемка, кстати, тоже виновата в этом. Рынок в 70-х вроде был построен, тогда все на ура, к праздникам там, и так далее, все делалось. Я думаю, что это закономерно.
Более жестко следить, наверное, за сооружениями, за их сохранностью. Потому что в Питере очень много старых зданий. Естественно, нельзя быть уверенным в том, что это не произойдет.
Очень бы хотелось верить в то, что у нас ничего не произойдет и вообще больше нигде ничего не произойдет. Что они ужесточат контроль, а не только взятки получать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что должны сделать городские власти после трагедии на басманном рынке. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Компания Apple продала через интернет-магазин миллиардную музыкальную композицию. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Министерство информации Китая выпустило новые правила предоставления услуг электронной почты. Основной целью, которая заявлена министерством, является борьба со спамом. Новые правила вступят в силу 30 марта. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Сегодня в Китае 111 миллионов интернет-пользователей. И в среднем каждый из них получает почти 17 писем в день, из которых более 60% представляют собой спам. Правительство должно составить черный список провайдеров, рассылающих спам. Жесткие средства контроля рассылок направлены не только на коммерческий спам, но и на любые попытки распространять нежелательную для правительства политическую информацию.
Новости коротко. Компания Google выпустила сервис, который позволит пользователям создавать веб-страницы и размещать их на серверах компании. Продукт получил название Google Page Creator. Сервис позволит формировать дизайн страниц, размещать изображения и текст и публиковать материалы, не владея языком программирования. Каждый пользователь получит 100 мегабайт для размещения своих страниц на сервере Google. Ученые Лондонского Королевского колледжа и Швейцарского университета Нашателя сообщили, что им удалось добиться проникновения лазера через твердый материал, не повреждая его. Сегодня эффект можно наблюдать в лабораторных условиях, где лазерный луч проходит сквозь материал толщиной несколько нанометров. Но разработчики верят, что в будущем лазер сможет заменить рентгеновские лучи и ультразвук в медицинских исследованиях, и что видеть с его помощью можно будет даже через толстые стены. Компания Apple сообщила о том, что через 21 онлайновый магазин, которые расположены по всему миру, компании удалось продать более 1 миллиарда музыкальных композиций. Apple подарил пользователю, загрузившему миллиардную композицию, компьютер iMac, карточку iTunes, которая позволяет загрузить 10 тысяч композиций в музыкальном магазине и 10 плееров iPod, а также стипендию для обучения в музыкальном колледже.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
Семь часов 41 минута в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Еще раз доброе утро.
Здравствуйте.
Наташа, наша главная тема – это расследование трагедии на Басманном рынке. Наверняка об этом много пишут газеты.
Да, сегодня комментарии известных архитекторов, мнения экспертов. «Новое известие» пишут, что вчера специалисты МЧС России опубликовали свой чрезвычайный прогноз на неделю с 24 февраля по 3 марта. Среди прочих ЧП, которых предупреждают специалисты, возможное обрушение крыш культурно-массовых и спортивных мероприятий из-за предстоящих снегопадов. Между тем, после трагедии на Басманном рынке темой номер один стала эксплуатация сложных строений. Как выяснилось, в Москве за это отвечает с десяток разных организаций. Причем, как и в случае с уборкой улиц, далеко не всегда они действуют слаженно, отмечает издание. Что касается прогноза возможных обрушений, то, как рассказали новым известиям в пресс-службе МЧС России, ничего принципиально нового в нем нет. Предупреждения о возможных обвалах крыш специалисты публикуют регулярно. Причем вероятность подобных ЧП рассчитывается с учетом износа зданий и объема выпавшего снега. Однако же в свете недавних событий, трагедии на Басманном рынке в Москве, такой прогноз вряд ли можно назвать рядовым. Тем более, что на следующий день после катастрофы в столице рухнули кровли еще двух зданий, там обошлось без жертв, а в Волгограде за три дня праздников обвалились крыши трех домов. «Мы входим в эру техногенных катастроф», считает известный архитектор Михаил Хазанов. «Строить в панике нельзя», уверен он, «а у нас в погоне за быстрыми деньгами используют дешевые материалы, сомнительные технологии. Это касается, кстати, и жилых домов тоже», пишут новые известия. А вот новая газета публикует сенсационное интервью с ученым Адамом Гликманом. Он директор петербургской научно-технической фирмы «Геофизпрогноз». Он единственный специалист в стране, который с помощью метода спектральной сейсморазведки занимается прогнозированием внезапного обрушения домов. И вот на вопрос, почему же рухнул рынок, ученый ответил: там сначала упала крыша, а потом стены. Если бы была виновата крыша, то стены не упали бы, уверен ученый. На самом деле сначала нагнулись стены или стена, подчеркивает он. Вышли из зацепления балки, рухнули перекрытия с крышей, и стены остались без опоры. Но началось-то с грунта, уверен ученый. И он уверяет, что сначала были трещины в полу. Подробности читайте в «Новой газете». Вот «Известия» приводят также комментарии известных архитекторов. «Из железобетона надо строить фундаменты, стены, но не крыши», так заявил «Известиям» Владимир Ларионов, директор Института строительных металлоконструкций имени Мельникова. Это досталось нам в наследство еще с советских времен, хотя совершенно непонятно, зачем над головами плавающих или торгующих должен возвышаться железобетонный купол. Тем более сейчас, когда появились легкие конструкции типа профильного настила. Тем не менее, уже построенные здания продолжают стоять во многих городах страны. Как сообщил «Известиям» разработчик пространственных конструкций профессор Вячеслав Файбишенко, с 1969 года в России было построено более 80 миллионов квадратных метров больше пролетных конструкций. Чаще всего кровля в них крепится металлическими тросами. Последним таким строением стал открытый в прошлом году Ледовый дворец в Крылатском. По словам профессора Вячеслава Файбишенко, постоянный мониторинг состояния крыши – это непременное условие правильной эксплуатации большепролетных конструкций. Нужно следить, чтобы тросы не провисали, ведь один такой провисший трос означает значительное увеличение нагрузки на другие. Необходимо также свести к минимуму влияние атмосферных факторов, которые могут вызвать коррозию или повышенный снеговой покров. Все вышесказанное справедливо и для кровель, которые выдерживаются металлическими фермами. Так об этом пишут «Известия». Через полчаса мы продолжим читать газеты и вернемся к спортивной теме. Это главные новости также в сегодняшней прессе.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Власти Чечни обещают, что датский совет по делам беженцев возобновит работу в республике в ближайшее время. Тегеран и Москва достигли базового соглашения по предложению России производить обогащенный уран для Ирана. Птичий грипп, по последним данным, зарегистрирован в 6 регионах России. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Продолжит программу «Экономический обзор».
В России с 26 февраля введены ограничения для челночной торговли. Новое правило предусматривает, что ее участники могут беспошлинно возить товары в страну один раз в месяц, а не в неделю, как до сих пор. Кроме того, снижен предельный вес возимых без уплаты пошлин товаров с 50 до 35 килограммов. В ближайшее время правительство планирует также снизить стоимость товаров, ввозимых в Россию без уплаты пошлины, с нынешних 65 тысяч рублей до 10-15 тысяч. Исключение будет сделано для единичных дорогостоящих товаров, предназначенных для личного пользования. Фондовая биржа «Российская торговая система», крупнейшая в стране, с 15 марта включает акции концерна «Газпром» и телекоммуникационной компании «Мобильные телесистемы» в список ценных бумаг, на основе которых рассчитывается индекс РТС. Этот основной индикатор российского фондового рынка определяется с учетом доли акций в свободном обращении по ценным бумагам 50 компаний России. Доля одной компании в нем ограничена 15%. В конце января 2006 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's включило индекс РТС в глобальный портфель своих индексных предложений. Российские финансовые корпорации «Система», управляющие компании «Ренова», а также американский инвестиционный банк «Goldman Sachs» объявили о создании фонда прямых инвестиций с первоначальным объемом 300 миллионов долларов. Участники проекта планируют вкладывать эти средства в строительство коммерческой, офисной, инфраструктурной и жилой недвижимости в Москве и Московской области. По словам председателя совета директоров компании «Ренова» Виктора Вексельберга, фонд создан на паритетных условиях. Конференция Международной организации труда одобрила Конвенцию по морским трудовым стандартам, объединившую 68 различных международных соглашений по вопросам труда на море, принятых за последние 80 лет. Теперь этот документ будет регламентировать условия найма и увольнения, продолжительность рабочего дня, охрану здоровья и обеспечение техники безопасности более 1 миллиона 200 тысяч моряков во всем мире. Сегодня на морской сектор приходится около 90% всей мировой торговли.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 28 рублей 16 копеек. Курс евро 33 рубля 44 копейки. Евро на мировых рынках стоит доллар 19 центов.
Сегодня 27 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
В возрасте 75 лет скончался автор колымских рассказов Варлам Шаламов. Передача «Радио Свобода» к 40-му дню кончины писателя. 27 февраля 1982 года.
В одном из своих стихотворений Варлам Шаламов говорит о себе. «Я вроде тех окаменелостей, что появляются случайно, чтобы доставить миру в целости геологическую тайну». В его жизни многое было случайностью. Случайно он уцелел после 22 лет лагерей. Случайно написанные им колымские рассказы попали на Запад и в 1978 году впервые были опубликованы полностью на русском языке. Именно ему, а не мне, признавал в архипелаге ГУЛАГ Солженицын, досталось коснуться того дна озверения и отчаяния, которому тянул нас весь лагерный быт. Шаламов написал книгу о Колыме. Она была советским предприятием, который давал стране золото, уголь, олово, уран, питая землю трупами. Рабская сила была здесь совершенно бесплатной. Лошадь на Колыме была неизмеримо дороже раба-зэка. Лопата была дороже. Шаламов не боится сказать страшную правду. Лагерь – место, в котором люди без морали, палачи, создают условия, в которых отказываются от морали и жертвы. Эпиграфом к колымским рассказам могут служить слова героя рассказа «Домино», оказавшегося в пересыльном лагере соседом пожирателя трупов. Есть, несомненно, вещи более страшные, чем мясо трупа на обед. Картина человеческого падения. Варлам Шаламов спрашивает, почему люди живут в лагере в условиях, в которых человеческая жизнь невозможна? Подавляющее большинство живет, ибо надеется. Шаламов видит в надежде зло, ибо она крепче лагерной проволоки держит людей в рабстве. Писатель противопоставляет ей волю к свободе. Главный герой книги говорит о себе. «Я никогда не был вольный, я был свободный во все взрослые годы моей жизни». «И если есть воля к свободе, — говорит Шаламов, — может произойти воскрешение человека». Лагерь был великой пробой нравственных сил, и 99% людей этой пробы не выдерживали. Но тот, кто выдерживал, побеждал и доказывал право человека быть человеком. Книга Варлама Шаламова останется в литературе, пока будет жив русский язык.
Памяти Варлама Шаламова. Радио «Свобода». 27 февраля 1982 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7:52 в Москве. Вы слушаете «Радио «Свобода». Государство пытается взять под идеологический контроль российский кинематограф. Такова точка зрения известного мультипликатора Гарри Бардина. По его мнению, излишнюю активность в этом процессе проявляют силовые структуры, рассказывает Мумин Шакиров.
Не секрет, что российское кинопроизводство на подъеме. В год снимается около 80 полнометражных игровых картин и сотни документальных, научных и анимационных фильмов. Государство поддерживает кинематографистов. По разным оценкам, Министерство культуры и массовых коммуникаций России в 2006 году намерено выделить на кино чуть больше 2 миллиардов рублей. Чтобы получить грант от Федерального агентства по культуре и кинематографии, продюсеры и режиссеры должны участвовать в конкурсе. Решение, кому дать деньги на постановку фильма, а кому отказать, принимает экспертное жюри, состоящее из творцов и чиновников. Известный российский мультипликатор Гарри Бардин прошел через это творческое сито и получил добро от комиссии на постановку очередного своего проекта «Гадкий утенок» по сказке Андерсена. Согласно правилам, агентство по кинематографии должно было начать финансирование фильма в начале этого года. Но неожиданно для себя Гарри Бардин вместо денег получил от чиновников следующее письмо.
Уважаемый Гарри Яковлевич, это я. Сообщаем вам, что в связи с вступлением в силу с 01.01.2006 года федерального закона номер 94, теперь попрошу быть очень внимательным, о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, объявление о конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в части производства национальных анимационных фильмов на 2006 год будет размещено в газете «Торги» в первом квартале 2006 года. Это значит, что с 1 января 2006 года кино приравнено к табуретке, к мебели. Это нужды государства. Оно заказывает нам, мы выполняем на ту интересующую государство тему, которая его интересует на данный момент. То есть мы обслуживаем федеральные и муниципальные нужды.
Надо признать, что до недавнего времени о цензуре и так называемом госзаказе в кино не могло быть и речи. Но, получив это письмо, Гарри Бардин пришел к выводу, что чиновники меняют правила игры.
Госзаказ. Но госзаказ мог бы быть как бы в рамках Министерства культуры, да? Это не Министерство культуры, это уже относится к Министерству ГРЭФа, Министерству экономики. И решение не Министерства культуры, решение выше, которое идет свыше, и принят закон. Принят закон странным образом. 31 декабря. А первый, проснувшись, мы понимаем, что мы являемся нуждой государственной, муниципальной и федеральной. Получается, что у нас государство будет теперь фильмы мерить на метры пленки, живопись на килограммы холстов, музыку на децибелы. Ну, как бы это приобретает совершенно другое. К культуре мы уже никакого отношения по этому закону не имеем.
Теперь, пройдя через экспертное жюри, режиссеру придется участвовать еще в одном конкурсе.
Будет дополнительный конкурс, по которому государство решит, соответствует ли мой фильм «Гадкий утенок» нуждам или не соответствует. То есть, с одной стороны, экономическая база, а с другой стороны, уже становится идеологической. Потому что вот сегодня наступает тот момент, который меня лично, как человека, как гражданина, скажем, высоким штилем, он меня тревожит. Во-первых, вмешательство силовых структур в формирование нашего кинопроизводства.
На чем это вы основываетесь?
Вот если вы прочитаете «Новые известия», Виктор Матизан пишет о том, что они вторгаются и корректируют, влезают в сценарную ткань и говорят, что делать, а что не делать, что может опорочить власть, я не знаю, армию, историю. То есть неужели так быстро вернулись эти времена? 15-20 лет для истории ничто, и мы вступаем в ту же монополию мысли, монополию поступка, монополию партии. Когда гордимся численностью рядов «Единой России», мы забываем, что это у нас уже было.
Явные признаки появления цензуры в кино Гарри Бардин усмотрел во время проведения кинофестиваля «Фрески Севера», где он выступил в качестве председателя жюри.
Фильм «Полумгла» Артема Антонова, который я видел, он мне поразил, этот парень, своим дебютом, и мы с моими коллегами в жюри абсолютно единогласно отдали пальму первенства этому фильму. Фильму неоднозначному, повествующему о сложных человеческих взаимоотношениях во время войны. При зрительской симпатии получил фильм, так что мы были единогласны и с публикой. И кто же был против? Министерство обороны. Он опорочил, потому что так быть в 45-м году не могло, как будто он делал документальный фильм, а не художественный. И они вступили в борьбу с этим фильмом.
И что теперь от вас ждут?
Снова подачу на конкурс. Это означает то, что будут выданы, наверное, какие-то лоты, допустим, на комедию, на детское кино, на это. Если государство сочтет, что «Гадкий утенок» соответствует его представлению о детском фильме, дадут. А если нет, не дадут.
Известный кинорежиссер Лариса Садилова, член экспертного жюри Федерального агентства по культуре и кинематографу, знакома с ситуацией, в которую попал Гарри Бардин. Но, по ее мнению, речь идет не сколько о цензуре, а о малоэффективной бюрократии.
Я думаю, это очередная глупость Министерства экономразвития, которое вводит какие-то новшества по каким-то экономическим законам, там, тендерам, предписаниям. Почему-то ГРЭФ всегда это устраивает именно перед тем, как начинается у людей съемочный период. Мы ведь не Америка, извините меня, где лето круглый год. Мы северная страна, мы снимать можем только 3 месяца. А все вот эти реорганизации, она влечет за собой то, что опять в этом году появится намного меньше фильмов, намного меньше дебютов, чем они могли бы появиться. Я не думаю, что это какая-то цензура, потому что я вот сейчас сама нахожусь в экспертном жюри и читаю все сценарии, которым как бы мы принимаем участие в том, что давать этому сценарию деньги или не давать. Поверьте мне, ну было бы что запрещать.
Репортаж Мумина Шакирова.
Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите
итоги визита Альвара Хилеровлеса и его преемника на Северный Кавказ, кандидаты на пост генерального секретаря ООН. Болгария борется с курением.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, что, по вашему мнению, должны сделать городские власти после трагедии на Басманном рынке. Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Пишите нам.
Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Можно уверенно сказать, что это не теракт.
Власти Сербии утверждают, что они не давали никакой информации о переговорах с Ратком Младичем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Одни солдаты убивают других солдат. Такая армия не может защищать свою родину.
Как будто было землетрясение, а какие-то эти звуки шли сверху.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».